Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я напоминаю, в эфире программа «Светлый вечер». У нас в гостях Елена Альшанская, руководитель фонда волонтеров «Помощь детям-сиротам». И с вами еще тут я, Лиза Горская. Мы говорим о программах фонда. Лена, расскажите, пожалуйста, подробнее, что за приют для матерей с детьми? Потому что приют для детей еще понятно, вот для матерей с детьми.
Вот в рамках нашей программы «Профилактика», да, мы в свое время начали заниматься профилактикой отказов от новорожденных. Мы обучились по специальной программе, подготовили психологов, договорились с родильными домами. Наши психологи выехали на самый первый наш отказ. Это было уже 3-4 года тому назад. И оказалось, готовились они именно к такой психологической программе, связанной с всякими нарушениями в материнской сфере, да, вот почему там женщина не хочет воспитывать своего ребенка, почему она не хочет быть матерью, всякие вот такие штучки специальные. Оказалось, что основная масса женщин, которые находятся в ситуации возможного отказа, у них все в порядке с материнством, они там хотят этого ребенка, они его любят, у них нет никакой агрессии по отношению к нему, но их жизненные обстоятельства сложились так, что у них нет никакой возможности, ну, по крайней мере, с их позиции, с их точки зрения, оставить этого ребенка себе и вместе с ним выйти из роддома. И часть проблем оказалась связана именно с тем, что вот прямо сейчас женщине действительно некуда выйти. Иногда это чисто жилищные проблемы, ей некуда, потому что у нее нет жилья. Но чаще всего это проблема не жилищная, а, ну, например, там, да, она родила ребенка, вот классическая картинка, Москва, здесь очень много людей, которые приезжают на заработки, да, причем, кстати, у нас наши подопечные в основном не страны СНГ, а из нашей самой большой необъятной родины, да, то есть, ну, вот, например, там, мама из Ростова, в Ростове у нее предыдущий ребенок с мамой, она оставила его там, бабушка его воспитывает, она здесь зарабатывает деньги. И бац, в какой-то момент вместо денег зарабатывает вот второго ребенка. Там, да, там, ну, по разным причинам там это происходит. Но, в общем, в итоге женщина понимает, что она не может довернуться. Ее мама могла как бы абсолютно четко ей это вербализировать, что она не готова принять еще с одним, там, да, потому что она для них источник, в общем-то, поддержки. И ей не хочется отдавать этого ребенка. Она, ну, как бы, у нее совершенно все нормально, тяжело отдать своего ребенка. То есть женщину, которая действительно все в порядке с материнской сферой, это чудовищное решение его психологически, но очень сложно принять, да, она там не решается на аборт, там, по причине того, что, например, считает, что аборт – это убийство, там, да, или там еще по каким-то своим там личным причинам. И в результате вот она как бы в этой ситуации, когда ее не принимают, она не может вернуться домой, при этом она понимает, что она уже не помощник, там будет и нахлебник, да, еще один, в ситуации, когда там некому ее будет кормить. И ей кажется, что в этой ситуации нет выхода, кроме как отдать своего ребенка, да. Ну, то есть там много разных ситуаций, это все очень индивидуально, да? Я просто как пример привела. И вот
какой может быть выход? Дом матери ребенка.
В этой ситуации мы берем ее к себе. Да, дальше мы что начинаем? Мы начинаем как бы общаться с ней, с ее мамой, там, установить контакт, пытаться понять, есть ли хоть какие-то ресурсы. Вот в этой точке, когда вы там, вам нужно вас выписывать из роддома на улицу, и вы либо выходите на улицу с ребенком непонятно куда, либо без него, да, уже на самом деле нет времени, что мы не видим все картинки. Но мы можем предложить, что мы ее возьмем к себе, и дальше будем разбираться, есть ли этот выход или нет. Вообще, так жизнь устроена, что в основном он есть, просто мы его не видим. Да? Ну, вот каким-то чудом, но находятся обычно какие-то ресурсы, какие-то возможности. Чаще всего, опять же, мы пытаемся связаться с родственниками, и в итоге чаще всего, в большинстве случаев, родственники принимают эту ситуацию. Да, у них тоже первый шок, у них там, ну, неприятие всей этой истории. Потому что, ну, это неожиданно, другие были планы там, да, но потом все-таки в основном люди нормальные более-менее принимают как есть. Дальше мы можем маму вернуть обратно на родину с ребенком и, например, какое-то время оказывать поддержку. Пока она не сможет отдать ребенка в садик, она может потом вернуться снова на заработки, бабушка все равно останется с этими двумя детьми там, да. Но, по крайней мере, дети есть, они провели самый ранний возраст с мамой, да, я говорила, насколько для ребенка тяжело именно вот этот период. Он самый важный для него, в него закладывается нервная система вообще, да, и психика. Вот, и, конечно, ну, бывает ситуация, когда действительно нет, вообще нет этого места. Например, если мы говорим про выпускниц детского дома, которые не получили жилье, и для них очень часто история, какая они выходят из детского дома и очень быстро беременеют. Такая очень распространенная картинка. Основная причина, на самом деле, не в том, что там что-то плохо научили, да, в том, что у них не было нормального детства, у них не было вот как бы этой мамы, которая нормальному человеку, любому человеку нужна. И они на самом деле подсознательно пытаются вернуться в картинку, вот в ситуацию семьи, да, создав вот эту модель мама, маленький ребенок вместе, все замечательно, но уже как бы себя в роли этой мамы, да. Это происходит очень часто, совершенно несознательно, ну и, конечно, слабого ориентирования вообще как бы в том, как строятся социальные контакты, как правильно или неправильно общаться, чем это может закончиться, там, да. Но тем не менее, как бы вот иногда это такая программа. Я хочу, вот, чтобы была мама и ребенок, там, да, если у меня это не получилось, теперь это получится вот в таком, в другом инверсном варианте. Но так как у них этого опыта реально не было, и мне на что положиться вот. Паттерн в памяти, да, о том, как вот ухаживает мама за ребенком, очень часто нет. И поэтому те выпускницы, которые сами были отказаны или с раннего возраста находились в системе, очень часто не справляются с ситуацией материнства, им неоткуда вынуть этот опыт. Потому что на самом деле, вот пока мы маленькие, нам кажется, что мы вообще ничего не помним про свое раннее детство, это все, конечно, пишется на подкорку, да. И мы потом эти ситуации вынимаем и пользуемся ими. Делаем так, как делала наша мама, или наоборот, ровно не так, потому что нас это как-то очень сильно, там, не знаю, обижало в свое время. Но, а у них нет этого опыта, да, на котором положиться. И в итоге она может не справиться с ситуацией совершенно.
То есть, может быть, ситуация, когда женщина отказывается от ребенка, вы начинаете разбираться и помогать, и выясняется, что она сама детдомовская.
Да, так бывает, конечно. И не могу сказать, что прям там какая-нибудь половина, но процентов 10%. Там точно выпускниц детского дома у нас есть, и бывает, что у них нет жилья вообще. То есть это не Москва и не область. В Москве там более-менее вообще хорошо все с этим, в области 50-50 в московской, да, но тем не менее тоже в основном жилье дают. А есть регионы, где дети там по 10-15 лет стоят в этой очереди на жилье, им реально просто негде жить. Вот государство взяло на себя там заботу о ребенке, там забрало его из семьи, подхватило там оставленного, там вложило кучу денег в создание вот этой системы помощи детских домов, там что-то там с ним делало, в итоге потом оно его выкинуло на улицу, не дав ему ни какого-то ресурса внутреннего, чтобы
хорошо,
справляться.
Хорошо, если не психушку.
Ну, психушку обычно не выкидывают, а там изнутри детских домов вся эта история происходит. Там, да, это уже как бы те, которые выпустились. И, конечно, понятно, ну, еще один пример того, насколько эта система неэффективна. Да что она в итоге дает этому человеку? Ничего, она дает ему жизнь у разбитого корыта там. В свои там 17, 18, 16 лет. Да?
Ну, вот в этой ситуации как быть? Если есть какие-то родственники, и женщина попала вот к вам в приют для матери и ребенка, вы провели работу с родственником, да, есть шанс, что семья как-то...
Да, это самая ресурсная ситуация, когда есть семья, конечно.
Да, а если семьи нет?
Если семьи нет, такое тоже бывает, к сожалению, да, то понятно, что нам приходится как-то ориентироваться на тот ресурс, который есть у человека самого. То есть ему нужно понимать, что он будет жить один самостоятельно. Это очень тяжело, на самом деле. А если речь идет о выпускниках, то, опять же, первый вариант – это чисто законодательное, это юридическое решение их проблем жилищных. Мы обычно... Здесь у нас есть партнерские фонды, да, к которым мы обращаемся. Например, есть такой фонд «Участие в судьбе», который занимается именно защитой жилищных прав детей-сирот. И некоторых наших вот девочек мы помогали им добиться того, что жильё всё-таки давали через них. Да? Или там, через своих юристов, когда нам хватает компетенции. То есть мы добиваемся того, чтобы жильё дали. И если там, это какой-то регион, где есть хоть какие-то там, не знаю, хотя бы воспоминания, например, она была там в детском доме, она уезжает туда. Вот в тот, у нас есть вот несколько выпускниц, которым в итоге мы добились жилья, и они живут там в своем теперь жилье в других регионах. Есть варианты, когда либо это не получается, либо этот регион там, ну, очень далекий, и вообще с ним ничего не связано. Там, по какой-то причине человек там был зарегистрирован, там не проживал там последние годы вообще, ничего, никаких там корней, ничего нет. Да, конечно, вот стандартный вариант, что человек получает какую-то профессию, мы можем обучить девочку на курсах, пока она у нас находится. Опять же, простых очень, там маникюр, там парикмахер, бухучет, какие-то такие простые вещи, чтобы дальше она могла найти работу, там с кем-то скопировавшись вместе снимать, да, и опять же, мы стараемся все-таки, чтобы люди, которые имеют хоть кого-то там в тех местах, ну, откуда она приехала, например, там подружек, да, если нет семьи, возвращались, конечно, не потому, что мы там против того, что Москва прирастала мигрантами, я совершенно не против, а просто потому, что реально у человека, который мама, и у него маленький младенец на руках, должен быть хоть какой-то ресурс в окружении. Там, если у него нет семьи, хоть какие-то, не знаю, подружки, там, не знаю, какие-то люди, которые
ставят.
Помогут. Да. Потому что если ты совсем одна в чужом городе, то, конечно, это бесперспективный вариант, и мы, опять же, не становимся семьей для этих девушек, то есть заниматься тем, что всю жизнь как бы подставлять плечо, мы не можем. У нас есть ограниченный ресурс. Поэтому, конечно, важно, чтобы девушка вернулась туда, где у нее есть хоть кто-то, кто ее поддержит.
Ну, а про другие проекты расскажите, пожалуйста, подробнее.
Ну, вот, собственно, в профилактике у нас что? У нас вот есть вот профилактика отказов, в которой прирос этот наш приют, потому что, когда я говорю, мы начали заниматься, поняли, что, ну, а что нам делать с теми, кому некуда выйти, да? Пришлось там открывать свой. А у нас есть вот работа с теми семьями, которые находятся на грани отобрания детей из семьи и живут у себя дома, им нужен наш приют,
неблагополучные.
Да? Ну, такое слово очень некрасивое там, да? Вообще,
ну,
что значит благополучие?
Некрасивое.
Да, благополучие — это вообще такая очень условная категория. Вот ваша семья благополучная эти 5 минут, а следующего в этом между собой все переругались, и, в общем-то, благополучием уже не пахнет. Да? То есть это не, ну, не, вообще не критерий такой, он плавающий. Семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации, да, и с ней не очень справляются. И мы работаем только с теми семьями, которых детей уже отобрали, либо отбирают. То есть, потому что вот просто ситуация неблагополучия, как раз-таки миллион, там, да, алкоголизм родителей, бедность, там, не знаю, еще какие-то вещи. Если бы мы просто помогали вот всем семьям, у которых какое-то неблагополучие, мы могли бы... Я бы ничего не могли бы, потому что у нас нет таких ресурсов, конечно. И плюс, например, та же самая бедность совсем не угрожает ребенку, на самом деле. И то ситуация, когда семья бедная, вполне могут быть хорошие отношения там, между родителями и детьми. Да, может быть, там дети ходят не совсем красивой, идеально пошитой одежде. Но, тем не менее, это вполне может быть нормально там, да, для семьи, для ребенка, и это не является угрозой. И из-за этого ребенка из семьи не отберут. Да? То есть мы работаем только с теми случаями, где мы понимаем, что есть 100% риск попадания ребенка в интернет, а это и есть наша задача, не допустить этого попадания. И, опять же, мы все-таки, конечно, не со всеми семьями работаем. То есть самое главное, на что мы смотрим, это какие отношения у мамы с ребенком, насколько она действительно готова о нем заботиться, и насколько она готова для этого какие-то усилия сама принимать. Это не то, что мы пришли там и все за них сделали, да? И, конечно, мы смотрим на то, что нет насилия в отношении ребенка, там, да, потому что понятно, что если мы там всячески поможем, потом на его папа постину шандарахнет, там, да, и до свидания, то есть, ну, тоже очень не хочется в этом участвовать. И да, бывают такие ситуации, когда, ну, невозможно помочь. Но наше вот абсолютнейшее убеждение, что это никогда нельзя увидеть вначале. То есть нет вот таких вот картинок, да, там, не знаю, которые можно было составить, как шпаргалку. Там приходишь, видишь такое-то, значит, там шанса нет.
Но у вас уже есть опыт, да, когда пришел, увидел не то, проблема в другом оказалась.
А это мы этого не знаем. Мы пришли, увидели, дальше мы начинаем общаться и разбираться. Нет возможности поставить там штамп тут же, там, да, или там, отнести к какой-то категории. К сожалению, так вот работает большинство социальных органов у нас там, да. У них вот четкое понимание о том, что они одни окинули взглядом и уже составили какую-то там четкую картинку. Это мама такая-то, тут ничего не выйдет, это такая-то, тут что-то выйдет, да. Это не так. Наш опыт показывает, что только вот процесс работы, только время, только вот общение показывает то, что мама есть ресурс или нет, что там на самом деле происходит, никогда не видно в семье. Семья, которая выглядит очень благополучно, может оказаться очень тяжелой и неблагополучной для этого конкретного ребенка. Там все что угодно может происходить. Там, да, и наоборот, семья, которая, там, не знаю, бедная, грязная. Там. У нас была семья, в которой было, сейчас там было 9 кошек и там больше 10, там 15, по-моему, собак. То есть вот, ну, трое детей. Про тараканов как раз вообще молчу. У них были еще, по-моему, хомячки, кролики какие-то в клетках. То есть вот такой вот зоопарк, да, в квартире. В очень грязной, как вы понимаете, квартире, там еще спящая бабушка, то есть там такая, ну, конкретная антисанитария, там все эти животные, все спят и едят в перемешку, там дети, собаки. Ну, понимаешь, для опеки это вот, ну, абсолютно как бы невозможная ситуация, и детей туда несколько раз пытались забрать. Когда мы пришли в эту семью, мы обычно приходим сюда, ну, мы ничего не приносим, никаких там, никакой-то помощи на первую встречу, но, ну, какой-нибудь там маленький гостиница там к чаю, да, чтобы как-то, понятно, что к людям в дом приходите, не совсем, чтобы как-то минимально хотя бы их расположить.
Собаки-то и... хоть добрые?
Ну, да, собаки все, они кусаются. Ну, слушайте, если они там живут, если бы они были злые, они уже погрызли друг друга и детей давно. И вот там наш психолог, которая пришла в эту семью, вот она передала, значит, детям печенье в упаковке, и тут же все эти дети, каждый из них принес свою печеньку маме. Да? Ну, то есть, ну, понимаешь, да, в редкой семье можно встретить такое отношение. Да? И, ну, конечно, для нас, там, для вот такого нашего социума эта картинка выглядит ужасно. Наверное, любой бы человек среднестатистически, зайдя в семью, там, где очень грязно, плохо пахнет, и там собаки спят вместе с детьми там, на спальных местах, ну, его бы эта ситуация, там, наверное, покорёжила как-то, да, покоробила. То есть ему показалось, что это неправильно и плохо. Это, наверное, действительно неправильно и плохо, но там еще оба этих родителя, они выпускники интернатных учреждений. Это, опять же, вот звоночек про то, что эта система дает людям в качестве ресурса, какими она их выпускает. Угу. То есть у них тоже не было никакого опыта такой нормальной, обычной семейной жизни.
Ну да, им не хватало любви, они...
И они себя окружили этими любящими, теплыми животными, да, вот примерно так, да. И вот как бы не было схемы нормального воспитания в семье, они вот какую-то такую сами себе придумали, да, немножко неадекватно с точки зрения там, того, как окружающий мир устроен, это окружающий мир их и не принял, да, и не принимает, в общем-то. И понятно, что мы можем там сделать что-то, но не очень много, потому что люди же взрослые, сформированные, вот они так живут. Нам пришлось оставить их там, избавиться большинства собак это было требование опеки, это было очень тяжело, потому что они знали каждую, как ее зовут, там, откуда они ее взяли, не с улицы всех приносили.
Естественно.
То есть это дети любили этих животных, для них это было вот такое тоже чудовищное испытание, что вот им нужно расстаться, ну, как бы с, ну, с существом, которое...
А правильно ли это, полезно ли это для
ребенка? Ну, там не было выбора, либо детей всех забирали в интернат, то есть, ну, может, неправильно, но как бы в этой ситуации, когда все-таки есть некие представления о социально приемлемых формах там, проживания, это было не очень социально приемлемо, там, объективно, да. Но самим детям там было хорошо, я вот о чем говорю, да, что мы этого не знаем. Там, когда мы видим картинку внешнюю, мы понятия не имеем, хорошо там ребенку или нет. И что реально там происходит? Это действительно требует такого серьезного подхода, длительного общения, требует, прежде всего, общения не любых людей с улицы, а специалистов, которые, ну, специально обучаются этим, да, потому что у нас еще такая иллюзия, что вот любой человек может прийти в чужую семью и сообщить там, что там плохо, хорошо, и как эта семья жить теперь.
Ну,
да, органы опеки не являются специалистом там, ну, вообще в этих вопросах. По сути, там любые люди могут работать, да. Точно так же у нас есть там ряд общественных организаций, которые уже на себя берут такую функцию, что вот они так легко там могут, не знаю, судить, рядить, помогать, тоже не имея там ни опыта, ни образования, да, хотя, конечно, такая тонкая материя, чужая как бы семья в своей не знаешь, что сделать обычно. Поэтому, конечно, здесь, ну, очень-очень нужно быть осторожным.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, в эфире программа «Светлый вечер», и у нас в гостях Елена Ольшанская, президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». И вот третий проект, который у вас направлен на профилактику, я так понимаю.
Ну, собственно, я про профилактику, в общем-то, все практически рассказала, да, то есть, ну, там профилактика отказов, теплый дом, и вот это как бы профилактика, помощь семьям в трудной жизненной ситуации, и там у нас есть маленький проект, совсем новенький, и очень пока тяжело идущий, мы начали помогать мамам, у которых есть ментальные проблемы, то есть, ну, проблемы с головой, например, там психические расстройства или умственная отсталость. У нас пока таких мам буквально всего 5, там, да, это очень, ну, такая отдельная тема.
А в целом в стране их много?
Очень много. В общем-то, они, ну, самая такая основная категория риска для попадания детей в интернаты, потому что понятно, что когда у мамы, например, какая-нибудь физическая инвалидность, все равно может справиться с общением с людьми, с множеством ситуаций, но если мама инвалидность ментальная, да, или проблемы такие, если у нее нет там родственников, которые ее защитят, то, ну, во-первых, она не справится с какими-то вещами юридического, бумажного характера очень быстро, во-вторых, она очень быстро пойдет в поле зрения социальных служб, ее неадекватность, ну, для всех очевидна. Хотя понятно, что там тоже есть ресурс, там тоже есть варианты, тоже можно помочь, там, да, но, ну, как бы это куда более сложно. И мы вынуждены были, опять же, заняться этой работой, не потому что сильно хотели, а потому что такие мамы начали к нам попадать, и мы понимали, что, ну, это слишком тяжело для нас, но не смогли найти никакой организации, куда их можно передать. Поэтому пришлось вот что-то делать самим. Но это отдельная тема, она очень отдельная, и, может быть, там, если у вас будет желание, можно как-то про это будет поговорить, потому что она слишком сложная, чтобы уделять эти 2 минуты, да, ну, просто вот есть такие особые мамы, и мы с ними начали работать. Потом у нас работа с детьми в учреждениях. Что это? Это опять те же самые больницы, куда мы, как ни странно, до сих пор продолжаем возить памперсы, там, средства гигиены, но это уже другие регионы, в основном, где законодательство не поменялось. А где все, конечно, все равно не так ужасно, как это было, там, не знаю, 10 лет тому назад, но эта нужда, тем не менее, есть. Мы оплачиваем нянь до сих пор в больницах. Мы, вот у нас есть небольшой проект волонтерского ухода в Москве, который связан с теми детьми, которые находятся на лечении, то что же ребенок приезжает с детского дома на лечение, к нему никто не приходит, не навещает его очень часто. И с теми детьми, которые туда попали на обследование, да, но, как я уже говорила, с нашей точки зрения, конечно, самое главное, чтобы у этих детей был какой-то постоянный взрослый, там, няня, да, но ситуация, когда они там находятся недолго, или когда этот постоянный взрослый есть, например, у нас в Москве есть отделение для детей-сирот, да, там есть специальный воспитательный медицинский состав, но все равно они не справляются, им нужна помощь, да, и волонтеры такую же дополнительную функцию выполняют. И у нас есть проект «Дети в беде», мы лечим детей, точнее, не лечим, лечат их, конечно, медики, медицинские учреждения, а мы помогаем организовать этот процесс, и прежде всего тоже как бы находим няню, которая находится с ребенком на время лечения. У нас здесь очень большая и серьёзная проблема, очень часто дети не получают лечение и реабилитацию просто потому, что детский дом не может отправить с ребенком единицу персонала на длительный срок в больницу, а больница этого требует. Потому что ребенок может быть тяжелым, сам себя не обслуживает, когда должен все это с ним делать. Или там послеоперационный период тоже нужно с ним быть рядом. Да, или это младенец, опять же, та же самая история, да. И, к сожалению, многие дети просто, ну, простейшее лечение в итоге не получают, и потом уже все время упущенное, оно становится, ну, там, куда более серьезным, да, потому что некого с ним отправить. Вот мы эту функцию выполняем для учреждений, помогаем им в этом. Это тоже такой достаточно большой наш проект. И у нас есть проект «Быть рядом». Ну, вот это самый такой наш классическое представление о том, что делают волонтеры, это волонтеры, которые приходят в детские дома. Да? Ну, наша задача, как мы ее видим, это такая, опять же, выстраивание таких коммуникаций с ребенком, чтобы у него появилось ощущение, что есть взрослые, которые постоянные, которые не меняются, которые не приходят и уходят, они все время возвращаются, которым можно доверять. Да? А мы там с детьми делаем какие-то арт-терапевтические вещи, понимая, что там принципиально изменить ничего, пока ребенок в системе невозможно, да, то сделать для него жизнь другой может только выведи его из учреждения. Но хотя бы немножко снизить, как бы, вот это, опять же, стресс и тревогу, немножко ему помочь, там, да, и поддержать, возможно, на этом этапе. А плюс у нас еще есть проект сейчас новенький тоже, свеженький, требующий очень много ресурсов. Это дистанционное образование. Мы его тоже делаем с партнерами, с фондом «Вверх». Пытаемся помочь детям освоить обычные общеобразовательные предметы, хотя бы чтобы сдать ГИА, да, и дотянуть ребенка до реальной, честной, не нарисованной учителем четверки или тройки. Это, знаете, очень тяжелая задача, потому что реально, конечно, у них очень слабый уровень образования. Понятно, почему? Потому что, как я уже говорила, для ребенка вообще ситуация вся стрессовая, ему просто не до учебы. То есть вот вообще мотивация учиться у ребенка, который потерял семью, находится вот в каком-то там чужом коллективном учреждении, никакой нет. Какая алгебра в такой ситуации, да, какая вообще математика? И это нормально. У нас очень сильно вот этот акцент на том, что ребенок, как только подойдет в детский дом, тут же должен учиться, он совершенно непонятно зачем и почему. По-хорошему, если он потерял семью, как, о школе речь не идет. Его нужно реабилитировать, с ним рядом нужно посадить психолога, соцработник должен пытаться эту семью восстановить, там, да, все они должны работать на это, но если не получилось, там, искать новую, а уже потом, да, заниматься учебой, репетитором, и дальше, чтобы он его пропущенное время подогнал, да. А тут у нас ребенок сразу же попадает в ситуацию необходимости учиться.
Это еще один стресс дополнительный.
Стресс, мотивация снижена, он учится плохо, нельзя показывать там плохие результаты. У нас школа сейчас борется за рейтингами, и сами эти учреждения, поэтому очень часто эти оценки детям дорисовываются. Хотя они вообще там ничего не делают, сидят молча, там, да, им все это ставят за них. Такая очень распространенная проблема, очень серьезная. Там, да, школа к этому не... У нас сейчас дети детские выводятся в школу, в обычной школе к этому не готовы совершенно. Им легче действительно нарисовать этому ребенку оценку, чем его дотягивать до общего уровня группы, с ним индивидуально как-то заниматься, это проблема. Там, да? И ну, как бы у нас третья наша программа — это содействие семейному устройству. Я уже говорила, что у нас есть, во-первых, сайт opekaweb.ru, мы первые из НКО начали делать вот такой альтернативный банк данных детей, которые нуждаются в семейном устройстве. Сейчас уже многие это делают, мы как-то начинали. Очень давно еще, и там есть ряд регионов, с которыми мы работаем, ну, тоже так постепенно уменьшая объем, потому что понимаем, что действительно сейчас уже в этой сфере много-много других проектов. Плюс у нас есть вот информационный центр «Дети в семье», он состоит из горячей линии по семейному устройству, это телефон, на который можно позвонить из любого региона России, да, звонок бесплатный. И можно задать любой вопрос по семейному устройству. То есть, если вы планируете ребенка принять в семью, или у вас уже он есть какие-то проблемы, наши сотрудники, волонтеры, там и сотрудники-волонтеры на линии вот там могут ответить.
Давайте
8-800-700-88-05.
8-800-700-88-05.
Звонок с любого региона России бесплатный на эту линию. И вот по любым юридическим вопросам, опека что-нибудь не дает там или требует лишнего, можно туда позвонить. Плюс у нас есть очные консультации в нашем офисе. Каждый день они работают тоже. Можно позвонить и записаться. Сейчас я боюсь, если у меня здесь телефон для записи, не уверена, но сейчас посмотрю. И там принимает юрист, очень-очень качественный наш юрист, считает, один из лучших в этой сфере. Принимают психологи, детские, взрослые, и дефектолог. У нас тоже шикарный дефектолог, который работает с детьми. И сейчас... Нет, у меня нет телефона с собой.
Ну, это, наверное, можно на сайте посмотреть.
Да, на сайте отказники.ру. Слева там есть такой баннер «Консультация по семейному устройству». Вы на них нажимаете, и там есть телефон для записи. Можно записаться к любому из специалистов. Естественно, все это бесплатно совершенно. Там, да. А у нас тоже происходят регулярно семинары для приемных семей по разным узким темам. Тоже всегда бесплатно, открытые в нашем офисе. Тоже там можно увидеть на сайте расписание. И у нас есть проект «Близкие люди». Мы помогаем приемным семьям, которые взяли особого ребенка. То есть ребенка с, или с инвалидностью, инвалидностью или с какими-то другими проблемами, там, да, не обязательно прям установленной инвалидностью, мы помогаем и как бы понять, что реально, какая картинка состояния здоровья объективно этого ребенка есть. Там в одной очень высококачественной клинике мы проводим консилиум там, по конкретному каждому ребенку. Мы помогаем в оплате медицинских и реабилитационных коррекционных расходов, связанных с здоровьем и развитием ребенка, который требует вот такого особого подхода, да, какого бы это ни было заболевания. Вот, у нас есть психолог, который такие семьи сопровождает, потому что, конечно, тоже очень непростая история принятия самого ребенка в семью. Не всегда люди с этим справляются, всегда они оценят свои силы изначально достаточно объективно, да, и потом бывает стыдно признаться в том, что эти проблемы есть, что ты не очень справляешься. Вот, поэтому всегда можно к нам и на консультацию прийти, или прийти в проект и получить помощь, и, опять же, в нем тоже поддержку психологическую.
Лена, а вот сами волонтеры. Их 1000 человек, около 1000, они кто и, главное, каково им, потому что дело важное, но дело тяжелое и эмоционально тяжелое. И приходишь к детям. Дети, может быть, ждут, что ты прям у них и останешься, ручки свои тянут, смотрят и глазами своими.
Дети, безусловно, всегда именно этого и ждут.
А поэтому от них надо уйти.
Да, поэтому вот это такой очень такой аккуратный момент о том, как организуются волонтеры, именно которые приходят к детям. Наши волонтеры — это не 1000 людей, которые ходят к детям. Это волонтеры, которые делают огромный объем работы в разных командах. У нас, ну, так мы начинали как волонтерское движение, то, что в других организациях называется отдел, у нас до сих пор называется команда там, да. Mm-hmm. И они у нас очень разные. Вот, например, у нас очень много волонтеров. Вот вчера я только была у нас в офисе. В 7 вечера приходят волонтеры, которые шьют игрушки для наших ярмарок, которые мы продаем, и потом, соответственно говоря, эти деньги идут на проекты. Там, да? И приходят волонтеры, которые шьют игрушки, а сами ярмарки будут другие волонтеры уже организовывать. Вот весь процесс организационный.
Где будут ярмарки?
Ярмарки очень разные. У нас нет своих, мы участвуем в тех, которые организуют там или город, да, московские какие-то площадки, или вот там душевный базар сейчас будет, например, там мы тоже участвуем. Опять же, про волонтеров. У нас в нашем офисе каждый вторник и четверг в 7 часов начинаются вот эти самые швейные ярмарки. Мастерские, прошу прощения, когда приходят волонтеры и шьют. Вот любой человек может присоединиться, да, научиться шить классные игрушки самодельные и вот сделать доброе дело, потому что они все
шьют. Это где можно игрушки научиться шить игрушки?
Вторая Брестская, 39, корпус 4, но все равно на мастерскую нужно записаться, поэтому для начала нужно зайти на сайт www.отказники.ру, найти там объявление про мастерскую в разделе мероприятия, там, да, или на форуме, и записаться, и прийти, да. Очень, очень классные мастера у нас ведут эти мастерские, очень интересно, разным техникам можно научиться, и плюс еще сделать доброе дело заодно, да. И есть волонтеры, которые, да, действительно приходят к детям или там к взрослым, к семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Таких волонтеров мы обязательно специально готовим, собеседуем. То есть тут, если на мастерскую можно просто прийти, то прийти просто к ребенку, конечно же, нельзя. Волонтер сначала должен пройти собеседование с психологом, и он может быть недопущен к этой работе. Прежде всего, там, потому что человек может быть в таком нестабильном эмоциональном состоянии, что непонятно, хорошо ли ему будет от этой работы,
самому
хорошо ли будет ребенку. Да, у нас вот была ситуация, например, когда девушка, ну, не смогла сдержать. Она пришла в палату и начала плакать. Ее не сразу удалось увезти из палаты. То есть вот она стояла, плакала, дети на нее смотрели, не понимали, что происходит. Конечно, бедно. Такие ситуации нужно не допускать, поэтому, естественно, у нас человек проходит собеседование, потом он проходит обучение, подготовку, только потом сдает, если речь идет о больнице, еще и большой достаточно объем медицинских анализов. Это сегодня требование у больниц. Когда мы начинали, этого требования не было. Сейчас уже вот довольно строго, поэтому ему нужно сдать анализы. Mm-hmm. Нужно вот весь период обучения и собеседования пройти, только потом он попадает непосредственно к ребенку. Поэтому если у человека нет серьезных намерений, он просто все это не выдержит, да, потому что это такая непростая история, безусловно.
А есть отдача от этой работы?
Ну, если бы ее не было, люди бы вот это все безвозмездно за свой счет и свое рабочее время, там, свободное время не делали бы. Конечно, отдача огромная. Да, а когда вы, ну, вот так устроено наше современное общество, что в нем большинство людей, к сожалению, заняты в какой-то деятельности, которая не несет в себе каких-то смыслов, ну, вот таких очевидных, да. Ну, вы что-то там, не знаю, продаете, вы чем-то управляете, вы там что-то делаете, оно, ну, осмысленно очень условно. да, и не всегда при этом вы реализуетесь в этом как личность. Поэтому возможно сделать что-то, что очевидно имеет какой-то смысл, имеет какое-то значение, где вы можете как-то реализоваться, она дорогого стоит. Потому что наша жизнь, вот, ну, сколько ее этой жизни, да, и сколько времени мы действительно тратим не впустую, то есть сколько времени мы тратим, посвящая каким-то важным вещам, имеющим значение, имеющим действительно содержание, имеющим ценность, сколько времени мы тратим чему-то, что развивает нас как личность, а не как, не знаю, там, агрессивного механистичного человека, который должен там к дедлайну сделать какую-то ерунду. Да? И понятно, что на самом деле люди готовы ради этого, да, ради того, чтобы получить это время, полное смысла сделать кому-то действительно что-то хорошее, тратить свое время на подготовку.
Лен, а много вообще хороших людей в России, как вам кажется?
Да, и, конечно, как в любой другой стране мира, я считаю, что хорошее всегда большинство. Другое дело, что редко мы не всегда можем действительно в себе это проявить, да? У нас сферы проявления там, того хорошего, что у нас есть, к сожалению, действительно куда меньше, чем сфера проявления того плохого, что у нас есть. Да? И вот не всегда мы при этом делаем достаточно усилий, чтобы ситуацию поменять, мы плывем уже в основном, конечно, по течению, да, а там вот возможности нам искушений и возможности быть плохими намного больше. Ну, тут уже вопрос каждому лично в себе.
Вот на этой светлой ноте мы, пожалуй, закончим нашу программу. Я напоминаю, в эфире «Радио Веры» была программа «Светлый вечер». У нас в гостях была Елена Ольшанская, руководитель фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», и я, Лиза Горская. Всего доброго, до новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».